свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона петербургской студии «Радио Свобода» Виктор Резунков. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко об основных событиях. В Чечне при взрыве в казарме батальона «Восток» по последним данным погибли 12 человек, более 20 ранены. Международное сообщество призывает остановить волну насилия, вызванную публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня с государственным визитом в Испанию. В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» по последним данным погибли 12 человек, более 20 ранены. Сегодня утром из-под завалов было извлечено тело последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести. Причины трагедии, которая произошла вчера вечером, пока неизвестны. По одной из версий, в здании взорвался бытовой газ. Возбуждено уголовное дело. ООН, ЕС и организация «Исламская конференция» призвали к немедленному диалогу, чтобы снять напряжение, вызванное публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мухаммеда. В совместном заявлении трех организаций выражается понимание того, как задеты чувства мусульман, но отмечается, что нынешние акты насилия выходят за рамки мирных протестов. В Афганистане во вторник силы безопасности убили 4 человек, когда толпа атаковала базу норвежского контингента, а в Тегеране 2 подряд нападением подвергалось посольство Дании в Иране. В странах Азии, Ближнего Востока и Африки также не стихают бурные протесты. Вот что заявил премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.
Сегодня мы стали свидетелями нарастающего глобального кризиса, который может выйти из-под контроля правительства и властей вообще. Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь, чтобы добиться своих целей. Ни правительство Дании, ни датский народ не могут нести ответственность за то, что публикует свободная и независимая газета. Позвольте мне также напомнить, что газета уже извинилась за карикатуры.
Сказал премьер-министр Дании. А вот что заявил глава общества американских мусульман Исам Амиш.
Мы ни в коем случае не призываем к цензуре. Мы призываем нашу прессу и журналистов ответственно отнестись к свободе выражения, чтобы она объединяла людей, чтобы укрепляла наше общество и принесла те самые плоды, которые нам нужно бережно хранить.
Сказал глава общества американских мусульман.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня 2-дневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки российских энергоресурсов в Европу и укрепление двусторонних экономических связей. В Кемеровской области из-за взрыва метана в забое погиб шахтер, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью на шахте «Томская» в Междуреченске. В момент взрыва под землей находились 45 горняков. В Северной Осетии из-за лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. По данным МЧС, лавина сошла минувшей ночью. Когда будет восстановлено движение, пока неизвестно.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Джон Сойерс сообщил, что международная контактная группа по Косово намерена предоставить краю независимость от Сербии. Заявление вызвало бурную реакцию в Белграде, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куги.
После встречи с Джоном Сойерсом в Белграде премьер-министр Сербии Воислав Коштуница выступил с резким заявлением, в котором говорится, что односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем. По мнению Коштуницы, такой подход противоречит принципам, установленным международной контактной группой на минувшей неделе. Премьер-министр считает, что такой нажим на Сербию является нарушением основ международного правового порядка. Известно, что во вторник руководство Сербии совещалось с членами сербской делегации на переговорах по Косово. В Белграде прозвучали призывы отказаться от этих переговоров, которые планировалось начать через 2 недели в Вене. Это первый случай, когда кто-либо из иностранных дипломатов, занимающийся будущим политическим статусом Косово, открыто сообщил, что область, главным образом населенная албанцами, получит независимость от Сербии. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В центре Багдада вчера взорвались две бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. На западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск убит Ахмед Радат, один из местных лидеров группировки «Исламский джихад». По сообщению командования, в городе Наблус в перестрелке ранены 2 израильских военнослужащих. Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана – 108 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. Как отмечает Госдепартамент, Россия, Германия и другие члены Парижского клуба также намерены списать долги Афганистана. В Непале сегодня проходят выборы в муниципальные органы власти. Год назад король Гьянендра распустил парламент и правительство, сосредоточив всю власть в своих руках. Первые за 7 лет в стране выборы проходят на фоне непрекращающихся актов насилия со стороны повстанцев-маоистов, которые намерены сорвать голосование.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии возбуждено новое уголовное дело против Валерия Пассета, бывшего министра обороны и советника главы РАО ЕС России. На этот раз его обвиняют в подготовке убийства и захвата власти. По данным следствия, Пассет и его сообщники в прошлом году планировали организовать волнение и убийство лидера христианских демократов Юрия Рожки с целью дестабилизировать обстановку накануне парламентских выборов. В середине января Пассет был приговорен судом в Кишиневе к 10 годам заключения за злоупотребление при продаже вооружений. Напомню основные новости к этому часу. В Чечне при взрыве в казарме батальона «Восток» по последним данным погибли 12 человек. Международное сообщество призывает остановить волну насилия, вызванную публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.
Спасибо. С основными мировыми событиями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня -17, -19, днем возможен небольшой снег. В Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха -17 градусов. В Пскове -14, -16, солнечно, тоже без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона петербургской студии «Радио Свобода» Виктор Айзунков. Тема нашей программы – могут ли правозащитники научить сотрудников правоохранительных органов соблюдать права человека? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента и обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Сегодня начинается государственный визит президента Владимира Путина в Испанию. Глава российского государства встретится в Мадриде с королем Хуаном Карлосом, проведет переговоры с председателем правительства Испании Родригесом Сапатеро и побывает в обеих палатах испанского парламента. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Чаецкий.
Российско-испанские переговоры и беседы в верхах станут новым подтверждением высокого уровня двусторонних отношений, говорится в сообщении, распространенном в испанской столице посольством России. В первую очередь это относится к сфере политического диалога. Президент Путин и король Хуан Карлос неоднократно встречались как в Испании, так и в России, которую испанский монарх посещал много раз. Между главами двух государств давно установились теплые и доверительные отношения, отмечается в сообщении посольства. Испанские политологи согласны с этим мнением. Альберто Сотильо, политический обозреватель газеты АБС.
La reina Sofía incluso...
Испанская королева София любит вспоминать, что она родственница российской императорской семьи. Король Хуан Карлос сыграл в свое время важную роль в деле установления отношений между двумя странами. У него никогда не было предубеждений к России. Известен вклад королевской семьи и в развитие культурных связей. Королева не раз летала в Москву лишь для того, чтобы поддержать того или иного исполнителя. Можно говорить, что королевская чета благосклонно настроена к России. В ходе визита стороны обсудят вопросы двусторонних связей. Кроме разговора о политических контактах и развивающемся взаимодействии по линии различных ведомств, в том числе правоохранительных органов, пойдет речь и о перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества, в котором в последнее время наметилось определенное оживление. Как сообщает российское посольство в Мадриде, Россия и Испания намерены расширять взаимодействие в таких сферах, как транспорт, высокие технологии, включая исследование космического пространства в мирных целях, судостроение, сельское хозяйство, туризм. Заметное место на переговорах займет тема борьбы с терроризмом. Будут обсуждаться и другие вызовы современности, в частности, проблемы энергетической безопасности.
Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Тарифы выросли, но меньше, чем ожидали. Газета «Великий Новгород» комментирует введение с 1 февраля новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В результате тарифы выросли на 20%. Однако новгородские энергетики недовольны, так как хотели бы, чтобы рост составил 30%. И теперь пугают горожан, что их предприятия будут испытывать все те же трудности в реконструкции, и значит последними опять останутся жители. А субсидии предусмотрены лишь для тех семей, у которых плата за квартиру составляет более 22% от совокупного дохода, пишет газета «Великий Новгород». Архангельская газета «Поморье» в статье «Отапливать Архангельск будет нечем» пишет о том, что невероятно холодный январь не только подверг сомнению прогнозы глобального потепления, но и обострил текущие социально-экономические проблемы. В числе первых в этом ряду теплоснабжение. В трудной ситуации коммунальная энергетика тянет с трудом и срывается. То там, то здесь размораживаются дома. Так оказались разморожены батареи в доме на острове Бревенник. Архангельская генерирующая компания достигла максимума выработки тепла и электроэнергии на установленных мощностях и больше вырабатывать не может, отмечает архангельская газета «Поморье». О жилищно-коммунальных проблемах пишет и череповецкая газета «Речь» в статье «ЖКХ по-новому», в которой отмечает, что большинству череповчан в ближайшие месяцы предстоит решить, кто и как будет управлять их жильем. Первое совещание рабочей комиссии по внедрению в быт горожан нового жилищного кодекса прошло в мэрии, где было отмечено, что новые порядки должны коснуться практически всех жителей, так как приватизированных квартир сейчас в городе более 60%, а домов, где не было бы приватизировано ни одной квартиры, в Череповце практически нет. Однако для создания товариществ собственников жилья нужно прежде всего разрешить все конфликты между жильцами, отмечает череповецкая газета «Речь».
Обзор газет Северо-Запада России подготовил Михаил Берг. Вернемся к теме нашего часа. С 9 по 11 февраля в Пушкине под Петербургом пройдет семинар в рамках проекта «Властная вертикаль и гражданская горизонталь», цель которого – создание эффективной системы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с правозащитными и другими общественными организациями для соблюдения прав человека. С подробностями Татьяна Вольская.
«Властная вертикаль» и «Гражданская горизонталь» – это совместный проект Центра стратегии и Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу. Идея обучить милиционеров правам человека родилась в недрах правозащитной общественной организации «Гражданский контроль», которая еще 5 лет назад предложила руководству Петербургского университета МВД создать у себя кафедру по правам человека и соблюдению законности, где читались бы специальные курсы, разъясняющие, что цивилизованная работа полиции подразумевает соблюдение прав и свобод граждан. С 2003 года на 3 кафедрах университета были введены дисциплины по правам человека и международным стандартам полицейской работы, говорит председатель гражданского контроля Борис Пустынцев.
Мы обеспечили университет полным комплектом необходимой методической литературы, перевели все основные международные документы, относящиеся к полицейской работе и соблюдению прав человека. Мы отправили на стажировку 6 преподавателей университета.
Но на создание самой кафедры средств пока нет.
Но мы их ищем. Я думаю, найдем в каком-нибудь фонде. Мы очень надеемся, что эта кафедра скоро станет реальностью.
прошлом году гражданский контроль провел несколько семинаров для работников органов внутренних дел в системе миграционной службы, которым разъяснялись международные стандарты в работе с мигрантами. И все же понятно, что никакие кафедры и семинары не в состоянии улучшить милицию, если само общество не найдет в себе внутренних резервов. Борис Пустынцев считает, что для повышения толерантного отношения к мигрантам хорошо бы перенять эффективный опыт некоторых стран по привлечению для работы в полицию людей с другим цветом кожи.
Кто наиболее типичный гаишник в Нью-Йорке? Это большая черная леди, которую ни одна машина без ее разрешения не объедет.
В Соединенных Штатах Америки и в Англии представители этнических меньшинств охотно идут служить в полицию, чего не скажешь, например, о Германии и о других европейских странах. Почему так происходит, исследования на эту тему проводит гражданский контроль совместно с Ассоциацией независимых социологических исследований.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:15. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в чеченском селе Курчелой погибли 12 человек, более 20 ранены. Международное сообщество призывает остановить волну насилия, вызванную публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный государственный визит в Испанию. В Кемеровской области минувшей ночью из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. На западном берегу Иордана и в секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 3 палестинских экстремиста. Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана. В Северной Осетии из-за схода лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. Официальный курс рубля, установленный сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 25 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 85 копеек за 1 евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов. Новости на эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 21 час по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ведущий Иван Толстой. Темы: по следам Роттердамского кинофестиваля, Франц Кафка к 80-летию романа «Запад», русский европеец Алексей Лосев, Париж Марселя Пруста, чешский словарь русского авангарда. Первый раз в эфире в среду в 21 час, повтор в четверг 2 часа дня, время московское. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии президент Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров и представитель отдела информации региональных и общественных связей Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Сергей Никитченков. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Доброе утро.
Наши слушатели смогут задать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира. Его номер 8-800-200-22-12. Александр Ильич, у меня первый к вам вопрос. Вот первый проект «Властная вертикаль» и «Гражданская горизонталь», о котором сообщала наш корреспондент, он осуществляется в четырех регионах, осуществлялся в четырех регионах Северо-Запада России при поддержке швейцарской программы содействия укреплению гражданского общества и поощрению прав человека в Российской Федерации. Есть такая программа. А новый проект будет осуществляться уже при поддержке Генерального консульства Великобритании. Вот и тоже будет в трех новых регионах России осуществляться, в Архангельской, Вологодской и Мурманской областях. Вот расскажите об этих проектах.
Ну, во-первых, уже говорилось, что сегодня, что организация «Гражданский контроль» много сделала и продолжает делать для, я бы так сказал, совершенствования гуманитарной компоненты образования сотрудников милиции. И эти усилия продолжаются. Мы, как центр стратегии, как партнерская организация, решили зайти немножко с другой стороны, не через университет МВД, а через работу с сотрудниками милиции, непосредственно работающие уже с населением. И мы очень рады, что мы нашли хорошего партнера в лице отдела связи с общественностью Главного управления МВД по Северо-Западу, представители которого здесь тоже присутствуют. Они сами пришли на одну из наших конференций. Юрий Герман, руководитель этого отдела, послушали, о чем мы говорим, о защите прав человека, о защите прав мигрантов. Провели небольшой семинар для их сотрудников по приглашению господина Германа. И после этого возникла идея этого партнерства. То есть суть программы в том, что в каждом сначала, вот завтра начинается новый этап, в Пушкине соберутся представители из этих трех регионов отделов по связям с общественностью, мы с ними поработаем вместе, поймем их проблемы, они поймут, что мы хотим делать, надеемся, мы снова станем друзьями, и после этого в этих трех регионах по такой схеме пойдет. Сначала два дня семинар для сотрудников МВД самых разных служб, начиная от патрульных, угрозыска, тех, кто работает с населением, с детьми, там как бы от лейтенантов и до полковников участвовали в этих городах. Я думаю, так же будет сейчас. Тема, что такое права человека, что такое, как защищать права сотрудников милиции в том числе, потому что сотрудники милиции тоже люди. Вот женщина тоже человек, сотрудник милиции тоже человек. Что права человека – это не против государства, а это нарушение прав человека, индикатор того, что сотрудник милиции работает некачественно, получает результат не путем дознания настоящего, а путем, так сказать, применения силы, что потом рассыпается в судах. Большинство людей это понимает, начинают заинтересованный диалог. Вторая часть – это что такое структура гражданского общества, что такое та общественность, с которой надо сотрудникам милиции работать. И на выходе мы еще делаем круглый стол с реальными представителями общественных организаций, в том числе правозащитных организаций этнических меньшинств. Это, конечно, не решает проблему, но уже оставляет след. А вторая часть, которая сейчас продолжается, это разработка уже сотрудниками МВД, и здесь продолжая то, что, значит, делается гражданским контролем, реальных программ переподготовки сотрудников милиции, чтобы во всех структурах, которые их готовят, была и сильно, и по-настоящему работала гуманитарная компонента. Вот суть этого проекта.
У меня вопрос к Сергею Александровичу. Сергей Александрович, вот первые семинары, которые проходили, вот в каких, кстати говоря, регионах, и какие последствия, что вот, какие-то результаты вообще есть?
Да, безусловно. Предыдущие семинары, которые прошли в 2005 году, были организованы совместно с Центром стратегия и Главным управлением МВД по Северо-Западу и прошли в Республике Карелия, в Новгородской, Псковской области и также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вот, значит, как Александр Юрьевич уже отметил, два дня длился семинар, то есть сотрудников органов внутренних дел не только обучали правам человека, но и учили работать с представителями общественных организаций, национально-культурных сообществ и вообще с общественностью. И, соответственно, один день был посвящен круглому столу, то есть непосредственной встрече представители общественности, сотрудниками МВД, в целях наладить конструктивный диалог, познакомиться с проблемами, которые общество видит в милиции, и также милиции увидеть то, о чем, в чем заинтересовано общество, что нужно поправить, может быть, в нашей работе. Благодаря этому снимается социальная напряженность, в том числе в регионах. Многие вопросы, как видят и сотрудники, и общественность, можно решить путем конструктивного диалога, рабочими встречами. Спасибо.
Да, я хотел спросить, вот, да, у нас уже звонки, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Когда я слышу термин «граждане» и «гражданство», и «гражданское общество», то я вспоминаю президента Путина, который сказал, что у нас нет еще гражданского общества. К сожалению, он добавил. Так, а гражданин вообще содержит понятие в энциклопедии, что это политически грамотный, политически активный член данного общества. То есть общество гражданское может состоять из политически активных и политически грамотных членов. А у нас политика, 70 лет вообще это было страшное занятие, за это сажали. А сейчас тоже, чуть что я слышу, о, наше общество не занимается политикой, или наши, ну там, я не занимаюсь политикой, мне это не нужно. Так вот я говорю, что и не будет гражданского общества, если люди не хотят и не могут заниматься политикой, потому что граждане – это те, кто политически активные, политически грамотные члены общества.
Спасибо, Александр Ильич.
Мне кажется, коллега, который только что говорил, прав во многом. Важно то, что слово «политика» обозначает несколько разные явления. И на русском языке одно слово «политика», это не только на русском, на немецком, и вот я был в балтийских странах, тоже обозначает сразу несколько явлений. Первое – политика, как по-английски «политик», – борьба за власть, за ее завоевание. Это то, что связано с политическими партиями, выборами, конкуренцией. И та, в которой действительно вмешательство иностранных государств, ну, на самом деле, неразумное, и не должны иностранные государства влиять на то, какие органы власти мы изберем. Это наше собственное дело. В этом плане я абсолютно согласен с президентом. Но есть второй термин, второе значение слова «политика», которое по-английски означает «policy». Мы это тоже понимаем. Социальная политика, политика здравоохранения, политика по развитию правоохранительных органов. тоже политика, но это касается всех, и это не касается вопросов о том, кто во власти. И вот в рамках этого структуры гражданского общества, общественные организации, которых достаточно много, они, какая их задача? Выявлять проблемы, помогать их решать. С той властью, которая есть. Тем самым идет тоже очеловечивание. И с теми структурами исполнительной власти, которые являются органы внутренних дел, которые, кстати говоря, слово «милиция», она традиционно Советского Союза добровольческие организации, а на слове в России было слово «полиция». А полиция – слово «полиси» как раз. То самое, внутренняя полиция, как решать. Не случайно входило органы внутренних дел, Министерство внутренних дел в России занималось, было основой реформы 61-го года. И вот как сделать, чтобы наши органы внутренних дел вот только стали настоящей полицией в плане полиции, помогали реализовывать, решать проблемы людей, в том числе в области безопасности. Это наша общая задача. И здесь, мне кажется, активность всех людей, она существует. Важно при этом разделять политикс и полиси. По-русски пока нет таких слов, давайте вместе думать.
Александр Юрьевич, ну можно ли считать вообще вмешательством во внутренние дела России деятельность таких правозащитных организаций, как вот Швейцария или вот...
Да нет, дело в том, что надо разделить эти вещи и понимать, что эти организации, это не вмешательство во внутренние дела, это содействие реализации программ. Никто не возражает, что Евросоюз выделяет займы, выделяет гранты большие, технической помощи, строительство мостов. Никто не считает, что этим, так сказать, они подрывают эти мосты или закладывают какие-то там бомбы. Если это делается, но это дело криминалов, их нужно расследовать, выявлять и там судить. То же самое и в социальной сфере. Гранты, которые предоставляют международные организации для решения конкретных проблем, конкретных задач, это те же самые инвестиции. Только безвозвратные, потому что считается, что если у нас, например, сотрудники милиции, будет лучший диалог между сотрудниками милиции и общества, это соответствует задачам, которые ставят перед МВД руководство, чтобы оценка была не по раскрываемости, а по отношению населения, и в целом мирному спокойствию, понимаете? В этом плане это, никто против этого не выступает, на самом деле, и наше руководство не выступает, слава богу, против этого. Проблема в том, что слово «политика» имеет несколько значений, и переносится с одного на другое некая такая игра в этих вещах. Поэтому мне кажется, что нужно просто смотреть надо четко, где есть вмешательство, в чем оно заключается. Ну, а то, что у нас мир един, и только что вот были сообщения, что карикатуры на пророка Мухаммеда вызвали такую реакцию во всем мире, это означает, что уже не только датское дело. То есть мы живем в той ситуации, когда даже такая ситуация, как публикация каких-то карикатур, не является только датским делом. Это является делом мира. Поэтому мы живем в эпоху глобализации, поэтому тоже надо учитывать.
Сергей Александрович, а у меня к вам вопрос. А правоохранительные органы напрямую не сотрудничают с иностранными вот такими организациями, правозащитными или фондами?
Вы знаете, в действительности мы не сотрудничаем ни с какими иностранными государствами, которые ведут свою деятельность в данной сфере. Наши интересы, совместные интересы с Центром стратегии сошлись, и мы решаем вот совместные задачи, которые стоят сегодня перед и нашими органами, и перед обществом в целом. И мы никогда, вот мы взаимодействуем с Центром стратегии с 2004 года, но никогда мы финансовых вопросов не касались. У нас есть общие такие вот общественные интересы, направление деятельности общее, и мы решаем именно вот вопросы и образования, и взаимодействия, ну, никак не касаемся той же финансовой стороны деятельности, стратегии.
Александр Юрьевич, а вас не проверяли там последнее время, как, знаете, как с Британским советом сейчас в Петербурге, достаточно напряженная ситуация?
Нет, вы знаете, у нас никаких таких особых проверок не было, мы нормально работаем, и я не думаю, что это будет, мне кажется, эта волна должна улечься, потому что и президент выразил сожаление, что это нанесло ущерб. Это было некое, на мой взгляд, не очень продуманное действие, потому что, на моя конкретная оценка, а я являюсь тоже в какой-то степени советником президента, так как хожу в президентский совет по содействию развитию института гражданского общества и правам человека, это была не очень грамотная работа, опять же, определенных частей спецслужб. Потому что даже если британский советник имел отношение с разведкой, хотя это не доказано, камень тот исчез, и, в общем, как известно, это доказательств нет, даже его не потребовали выдворения, что, в общем, говорится, то, что он подписывал какие-то финансовые документы, это не означает, что он принимал решение. Те, которые знают, как работают фонды, это коллегиальный орган, это разные вещи. Те, которые подписывают решение, это просто чиновник, который на это уполномочен совсем другой структурой. Поэтому даже в этом случае связывать, на мой взгляд, просто некорректно.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день.
11 часов утра, напоминаю нашим радиослушателям, по московскому времени вы услышите программу «Час прессы». Тема «Что такое Росукрэнерго?» Участвуют руководитель отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент газеты «Зеркало недели» Алла Еременко. Ведет программу Виталий Портников. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 30 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы. Северо-Запад». После обзора главных событий на этот час мы продолжим нашу программу. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» по последним данным погибли 12 человек, свыше 20 ранены. Сегодня утром из-под завалов было извлечено тело последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести. Рассматриваются две версии – взрыв бытового газа и детонация взрывчатки. ООН, ЕС и организация «Исламская конференция» призвали к немедленному диалогу, чтобы остановить волну насилия, вызванную публикацией в европейской печати карикатурного пророка Мухаммеда. Бурные акции протеста в мусульманских странах продолжаются уже несколько дней. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, среди которых сотрудничество в борьбе с терроризмом и поставки российских энергоресурсов в Европу. В Кемеровской области из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью в Междуреченске. В этот момент под землей находились 45 горняков. В Северной Осетии из-за лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. По данным МЧС, лавина сошла минувшей ночью. Когда будет восстановлено движение, пока неизвестно. Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана – 108 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. В Багдаде вчера взорвались две бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. В Непале проходят выборы в муниципальные органы власти. Во многих городах избирательные участки закрыты, нет кандидатов на 2000 должностей. Оппозиция бойкотирует выборы. Повстанцы-маоисты не прекращают актов насилия, намереваясь сорвать голосование. В Молдавии возбуждено второе уголовное дело против экс-министра обороны Валерия Пассота.
С последними событиями вас познакомила Анна Аракелова. Нашу утреннюю программу продолжит Олег Яхонтов с новостями Северо-Запада.
Военная прокуратура Балтийского флота аннулировала 83 контракта, заключенных с матросами командованием одной из воинских частей Балтфлота, дислоцированной в Калининградской области. Контракты признаны незаконными, поскольку военнослужащие заключили их, не прослужив и полгода, тогда как стать контрактником можно лишь после 12 месяцев службы. В свою очередь, председатель Калининградского комитета солдатских матерей Мария Бонцлер заявила, что матросам угрожали, обещая в случае неподписания контракта отправить их служить на Тихоокеанский флот и даже в Чечню. Карельское отделение молодежной правозащитной группы считает, что регион должен возглавить опытный руководитель из-за его пределов. В качестве такого руководителя карельские правозащитники назвали действующего губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Также члены молодежной правозащитной группы считают, что нынешний глава Карелии Сергей Катанандов мог бы вполне стать преемником Владимира Путина на посту президента страны. В Архангельской области собираются открыть общественные приемные и ввести должности общественных помощников уполномоченного по правам человека в муниципальных округах области. По словам уполномоченного по правам человека в Архангельской области Надежды Охроменко, это даст возможность людям из дальних сел и деревень донести свои беды до уполномоченного по правам человека. 10 февраля в 9 регионах России стартует акция «Получи свое у государства», инициатором которой выступила Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора». До 27 февраля правозащитники Республики Коми будут принимать граждан, которые не могут добиться исполнения решений судов. По мнению лидера Коми, правозащитной миссии «Мемориал» Игоря Сажина, неисполнение судебных решений уже стало системой, с формированием которой государство смирилось и использует в свою пользу. Любой житель Республики, имеющий на руках неисполненное решение суда, теперь может рассчитывать на помощь правозащитников. Претендент в кандидаты в депутаты Архангельского областного собрания Александр Тутов подал на избирательную комиссию в суд в связи с тем, что ему отказали в регистрации кандидатом из-за сокрытия им информации об имеющейся судимости. Однако, по словам Александра Тутова, он не мог предоставить эту информацию в избирком, так как сам не знал, что судим. В избиркоме же утверждают, что незнание о судимости не освобождает кандидата от обязанности предоставить всю информацию в облизбирком. 355 преступлений в области охраны природы было выявлено правоохранительными органами в 2005 году в Вологодской области. Причем органами лесной охраны виновные устанавливаются лишь в 60 случаях из 100. Ежегодно ущерб от лесонарушений составляет более 100 миллионов рублей.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35, вы слушаете «Время свободы». И мы продолжаем обсуждение нашей темы «Сотрудничество правозащитников с правоохранительными органами во имя соблюдения прав человека». Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашим гостям по бесплатному телефону для жителей всех регионов России 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как часто, по вашему мнению, нарушают права человека сотрудники милиции? Такой вопрос на улицах Петербурга прохожим задавал Александр Дядин.
Бывает, что нарушают. Проверка документов с таким обыском без повода, выворачивание карманов. Как обычно это делается, в общем, у нас. Если они считают, что кто-то подозрительный для них, то и, соответственно, себя ведут. Конечно, каждый считает, что неоправданно, но когда мы думаем о безопасности, может быть, жесткие меры в чем-то и оправданы.
Да, особенно часто нарушают наши права, когда касается дела студентов. Бывает такое, в переходах штрафуют, непонятно за что. У них первый раз слово «все, мы вас поведем в отделение», приходится откупаться, а что делать? Нарушаются права, когда человек сам не знает свои права.
Ну, они же человеки, конечно, бывают. Случаи конкретно приводить не буду, но все нарушают.
Мои, в принципе, нет. Может быть, у других людей, да, но у меня нет.
Я, например, столкнулся с тем, что мне как раз помогли, в домашних условиях. Но когда я за рулем, там вымогательство занимается, так что и так, и так.
У меня сына однажды задержали, вот когда шерстили по поводу девочки вот этой таджикской. У них была такая система. Кто попадал на садовую, они всех брали, закидывали в воронок, это возили к себе в милицию туда. В честь чего? Он не нарушал ничего, шел с ребятами. Почему они его взяли? И это было в 12 часов ночи. В итоге я за ним ездила на такси и обратно. Кто мне это возместит? Никто, естественно.
Очень часто, потому что они вообще по своим каким-то законам все решают. Например, всякие операции в метро, когда проверяют, призывник ли ты, по законам же это нельзя делать. Есть даже организации, которые адвокатскую поддержку делают, но все равно в милиции не прекращаются эти рейды. Их за это не наказывают, они так и делают.
Далась я за рог, никогда в жизни не обращаться к ним за помощью. Год назад было разбойное нападение на мужа и сына. Было заведено это дело, они ничего не делали. Сказали обратиться к частному детективу, потом все там тормозак закрыли. В милицию я больше в жизни не пойду.
Вы знаете, водку продают для того, чтобы ее пить. По здравому смыслу можно помочь человеку добраться до дома. Вместо этого милиционера. У него выгребают все, что можно выгрести. В народе есть мнение, может, оно и неправильное, но оно такое есть. Если человек настолько дерьмом является, что он нигде не может работать, он идет работать в милицию.
В общем-то, конечно, бывают случаи, но я с ними практически не сталкиваюсь. Настолько сложно судить, а я сужу только о том, что сама знаю.
Я очень редко сталкиваюсь с милицией, поэтому мне сложно сказать. Мы думаем, как им платят, так они работают.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как часто, по вашему мнению, нарушают права человека сотрудники милиции? С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях президент Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров и представитель отдела информации региональных и общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел по Северо-Западному федеральному округу Сергей Никитченков. Сергей Александрович, вот мы слышали опрос. Как, по вашему мнению, можно изменить отношение граждан простых к милиционерам, и что надо сделать, потому что у вас очень большие трудности вообще, я знаю.
Да, действительно, трудности существуют. хотелось бы отметить, что милиция — это отражение состояния, современного состояния общества, в том числе. Не секрет, что сотрудники милиции, они набираются из нашего же общества. Вот. Помимо этого, конечно, хромает и образовательный уровень. Не все сотрудники милиции — это кадровые офицеры. Хотелось бы отметить, что среди кадрового состава нарушений каких-либо, вот, о которых здесь говорилось, это, ну, это исключение. Вот. Патрульно-постовая служба у нас существует, милиция, вот, общественной безопасности. Большинство сотрудников набираются из лиц, которые только что из армии пришли. Конечно, вот здесь, вот, и, наверное, наша основная работа вместе с правозащитными организациями. И здесь необходимо сотрудников обучать, доводить до них, какие существуют нормы. Вот. Помимо образовательной проблемы, ну, конечно, здесь уже говорилось в вопросе, это и финансирование, и милиции, и в том числе уровень заработной платы сотрудников, а особенно тех, кто работает непосредственно с населением, это патрульно-постовая служба, участковая, очень низкий уровень, он ниже среднего. Проблему нужно решать комплексно, и тогда общество, если хочет видеть в органах внутренних дел помощника, конечно, оно должно не только изменить свое отношение, но и сам подход должен быть немножко другой.
У меня, да, вопрос, пожалуйста.
Я Сергей. Хотел бы просто предложить, что вот в процессе тех занятий, которые мы проводим, здесь важно, чтобы лучше поняли друг друга. И вот не только образование, далеко не только лекция, хотя информационный материал тоже есть, но мы большое внимание уделяем интерактивным играм, даже в эти два дня. Когда, например, одна из игр, когда беженец из Чечни, этнический чеченец, живет в городе, приходит, его, ну, как бы, постоянно обыскивают, проверяют документ, он идет за помощью в правозащитную организацию или в органы внутренних дел. Это в игре этого чеченца играет, допустим, подполковник милиции. Вот. Правозащитников тоже играет, соответственно, милиция. Там милиционеров по игре, которые, так сказать, отфутболивают, тоже сотрудники. И вот когда этот подполковник милиции сам пройдет по этому кругу, в чем очень хорошо они вживаются, так сказать, потом в следующий раз или другие, они уже немножко по-другому будут смотреть, когда будут сталкиваться с реальными людьми, почувствовать на себе, и вот элементы сочувствия, это тоже очень важно. И поэтому мы хотим, чтобы это не только было через наши семинары, но и вся система гуманитарной переподготовки, начиная со школ, были вот эти интерактивные элементы, когда люди уже видят себя в другом человеке.
У нас звонки, пожалуйста, в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Сергей. Вы знаете, вы очень, конечно, все красиво говорите, но вот что, так сказать, приходится достаточно часто видеть, оно вообще как-то как небо и земля, как говорится. Вот. Ну вот прокомментируйте любые из примеров, которые я это самое приведу. Вот, например, до воцарения, так сказать, нашей госпожи Матвиенко, товарища, вот, милиция приезжала где-то, ну, просто конкретно приведу пример, это самое, это 7 минут вызов был. Вот с того же самого места, там, ну, примерно по тому же поводу, так сказать, милиция ехала целый час, периодически туда звонили, вот, там кража была, но они все время спрашивали, нет ли у меня личной неприязни вот к этим вот ворам. Вот, зачем это надо, непонятно было, но, очевидно, какая-то установка им дана. Вот. Второй раз, так сказать, там зверствовал наркоман, там бросался на людей малолетние. Они так и не приехали от футболь в эту самую в больницу. С больницы скорая помощь тоже не приехала. Потом попросили меня зафиксировать этого наркомана, так сказать, тогда они подъедут. Я пошел его фиксировать собачьим поводком, но, так сказать, он удрал. Вот. И еще, так сказать, такая вещь интересная. Ну, вот сетевой магазин достаточно большой, рядом стоит. Вечером или ночью там является толпа милиционеров, и они, я никак-то не видел, чтобы они платили за то, что они берут.
Ну, понятно, это, в принципе, такие примеры. Я бы хотел все-таки продолжить нашу тему, потому что здесь очень интересный есть вопрос. Вопрос у меня к вам, Александр Юрьевич. На ваших семинарах обсуждался, в частности, вопрос о создании внутриведомственных структур, вот, ну, типа профсоюзов или каких-то там консультативных советов. Вообще, но создание профсоюзов в армии и МВД, как известно, запрещено законом. А вот надо ли изменить этот закон и позволить создание таких структур?
Ну, вы знаете, мое мнение, что обязательно должны быть внутренние структуры, куда могут люди обращаться, чтобы чувствовали собственное достоинство. Как я знаю, в Москве, я не знаю, точно запрещен или нет, потому что в Москве, я знаю, существует, как мне говорили, именно профсоюз кадровых милицейских сотрудников. Профсоюзы не, как бы, не кадровых, те, которые наемные, они существуют во многих случаях. А в Москве, по крайней мере, его вспоминали сотрудники милиции, существует и такой профсоюз. Как сделать это? Принять соответствующий закон, если его нет, это крайне необходимо, потому что первое основа уважения прав человека другого, когда уважаются твои собственные права, и ты знаешь, как их можно защищать. И, кстати говоря, омбудсманы, уполномоченные, которых уже упоминали здесь, и в той частности в Архангельской области, она сама была сотрудником милиции. И во многих случаях они защищают права самих сотрудников милиции. После этого человек начинает понимать принцип уважения и достоинства, и тогда он относится по-другому к людям. Поэтому это обязательно надо делать.
Спасибо, Александр Юрьевич. Мы продолжим нашу беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в чеченском селе Курчелой погибли 12 человек, более 20 ранены. Международное сообщество призывает остановить волну насилия, вызванную публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный государственный визит в Испанию. В Кемеровской области минувшей ночью из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. На западном берегу Иордана и в секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 3 палестинских экстремиста. Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана. В Северной Осетии из-за схода лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. В Непале сегодня проходят выборы в муниципальные органы власти. Официальный курс рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 25 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 85 копеек за 1 евро. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости. Более подробно о них и о других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с нашими гостями, президентом Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александром Сунгуровым и представителем отдела информации региональных общественных связей Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Сергеем Никитченковым. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас звонки, пожалуйста, в эфире. Представьтесь, будьте любезны.
Валентина Ивановна из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот как можно требовать от милиции порядка, если кругом и всюду, начиная сверху донизу, одни безобразия? Как с них можно что-то требовать? Они же орган подчиненный. И если им, если они что-то кого-то схватили, то им тут же звонки с высших эшелонов звонят и отпустить требуют. Что можно с них потребовать? Вот объясните, пожалуйста. Я вас очень прошу.
Да, вот у меня вопрос к Сергею Александровичу. Как вот вы считаете, вообще, насколько существует это и распространено вот это телефонное право, так называемое, да?
Вы знаете, на самом деле вся наша деятельность строится строго на основе приказов, и о существовании телефонного права мне сложно судить. Мы свою деятельность строим только в соответствии с законом, в соответствии с приказами. И достаточно редкие случаи, когда кто-то отходит и этим занимается соответствующее подразделение, потому что, в принципе, такого быть не должно.
У нас еще звонки. Пожалуйста, в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Иванович, Москва. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что слово «мочить», которое издается постоянно с уст высшего должностного лица, является пренебрежением к слову «закон», потому что определить слово «террорист» или «преступник» может только суд. Если высшее должностное лицо государства определяет конкретную меру в слове «мочить», значит, он лишает всех государственные структуры, суд, скажем, там, адвокатуру и прочее, то есть деятельность их, то есть суд судить, адвокатуру защищать. Как вы думаете, что вы думаете по этому вопросу? Спасибо.
Я думаю, что надо понимать, когда было сказано это слово в сердцах. На самом деле, действительно, для высшего должностного лица даже это, наверное, непозволительная роскошь. Но реально эта знаменитая фраза, надо понимать условия, была сказана во время его поездки в Казахстан, когда одна иностранная журналистка на 4-й пресс-конференции подряд задавала один и тот же вопрос. Что вы будете делать, когда найдете террористов? Если первые 3 раза он отвечал, что будем арестовывать, судить и дальше по суду, то 4-й раз он не выдержал. И он сказал в сердцах. Конечно, это недопустимо для высшего должностного лица. Надо понимать, что это не сказанное серьезно, а в сердцах, когда 4-й раз человек явно его провоцирует. Он подался на провокацию. На мой взгляд, это, ну, что делать?
Ну, вчера буквально на коллегии ФСБ он тоже опять по поводу пещер.
Сказал, что вылавливать там, где они есть. Ну, нет, ну, понятно, что это, так сказать, бесспорно вылавливать, если они не сдаются. Ну, а если брать, то и арестовывать, и судить. Как и есть. На самом деле, мне кажется, здесь важно не подускивать, так сказать, ошибки есть у каждого, в том числе и у президента, он живой человек. Важно смотреть все-таки о реальных действиях и развивать реальные, так сказать, законность и к этому стремиться. Что касается того, чтобы отыгрываться на конкретных оговорках или, может быть, сенальных, мне кажется, реагировать надо, но понимаю, что это не самое главное.
У меня вопрос к нашим гостям. В очередном докладе правозащитной организации Human Rights Watch сообщается, что пытки в России приобрели сегодня размах эпидемии. Исполнительный директор этой организации Кеннет Росс уже давно обратился к российским властям с призывом о создании комиссии в составе представителей правоохранительных ведомств, правозащитных организаций и уполномоченного по правам человека в России. Что вы думаете, необходимо ли создавать такую комиссию, и как это может выглядеть?
Мне кажется, важнее не столько какая-то комиссия, потому что, опять-таки, Кейна будет обладать полномочиями, а довести до конца, наконец, принять закон об общественном контроле в органах внутренних дел, в местах задержания, который уже готов, и там как раз уполномоченный должен назначать этих общественных контролеров. Этот закон согласован, как я понимаю, с МВД, со всеми структурами, и он должен в ближайшее время, наконец, быть принят. Это та же самая задача, только в соответствии проведен Валерий Бачев этим правозащитник занимался. Довести до конца это дело очень важно.
То есть правозащитники, представители правозащитных организаций будут присутствовать на момент задержания?
Нет, главное ведь не столько задержание, сколько происходит насилие в местах предварительного задержания до суда. Вот там происходит насилие. И чтобы любой момент они могли быть проверены общественным контролем, это как бы вот уже почти принятый во втором чтении закон. Так что это надо просто довести до конца, я думаю.
А вы что думаете, Сергей?
Я хотел бы отметить, что определенные шаги по поводу контроля уже делаются. Дело в том, что 14 октября 2004 года между министром внутренних дел Рашидом Гумаровичем Нургалиевым и уполномоченным по правам человека Владимиром Петровичем Лукиным был заключен меморандум между Министерством внутренних дел и уполномоченным по правам человека Российской Федерации в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека. Этим меморандумом предписано, что, чтобы территориальные органы внутренних дел в тех субъектах, где есть уполномоченный по правам человека, заключали соответствующее соглашение о взаимодействии между органом внутренних дел и аппаратом уполномоченного. Этим же меморандумом предусмотрен, собственно, контроль со стороны уполномоченного по правам человека по деятельности органов внутренних дел по тем фактам, если они имеются. Если где-то нарушены были права человека, то предусматривает определенный порядок рассмотрения заявлений соответствующих со стороны аппарата и проведения служебных проверок при участии уполномоченного самого.
А правозащитник участвует в этом процессе вместе с уполномоченным очень часто, когда он приглашает.
Да, ну у меня к вам, Александр Юрьевич, как к советнику президента вопрос, ну, все-таки. Да?
Относительно. Я сейчас советую при президенте.
Член совета по президенте, ну, будем говорить, что вы советник, да, президент, ну, можно так сказать.
Нет, ну, это относительно.
Относительно. Вот существует мнение, мы слышали в репортаже нашего корреспондента, в частности, что на самом деле изменение ситуации с правоохранительными органами возможно только в том случае, если изменится само общество. Это вот будет создано гражданское общество, будет свобода прессы и так далее и тому подобное. А вот, как вы замечали в последнее время, и многие правозащитники об этом говорят, что как раз Владимир Путин делает все для того, чтобы, так сказать, закрыть средства массовой информации и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот как вы себе представляете вообще этот процесс? Так ли это?
Ну, я думаю, что, как я всегда говорю, после волны демократизации и перехода к более демократической системе всегда идет обратная волна, откатная волна. период контрреформ. Мы, к сожалению, живем в это время. И она, как бы мы в этом ни хотели, она часть объективна, потому что первая волна всегда бывает с перехлестом с каким-то. И люди, и в частности, еще и в том, что когда людям всем дали право голосовать, люди стали голосовать не умом, не сердцем, а юмором или, ну, условно говоря, победой Жириновского или других вещей. И, по-видимому, вот эта волна, контрволна, она, конечно, мне она не нравится, но как аналитик, я понимаю, что она часть необходима. Насколько она будет глубокая, насколько мы вернемся в старое или не вернемся, зависит от всех нас, в том числе от взаимодействия, в том числе за это время, чтобы, с одной стороны, удержать этот накат, а с другой стороны, подготовить людей к сознательным выборам, когда снова будет больше возможности выбирать, я уверен, это будет. И это через конкретные дела, через то, что мы называем полисе. Вот когда люди через гражданское образование поймут, что от них действительно зависит, и поймут, реально участвуя в делах, они будут серьезнее относиться к выборам и голосовать уже сейчас. Например, никто не заставляет, да, конечно, административный ресурс есть. Но мне, например, не нравится, сколько мест набирает «Единая Россия». Но она набирает во многом случае, потому что люди голосуют так, как предлагает администрация. Измените эту ситуацию, давайте вместе это делать, но через конкретные дела. Потому что другого пути, так сказать, просто демократия сама по себе, ну вот реально в Палестине большинство проголосовало. Теперь мы видим, начинаем прохлёбывать результаты. Мне кажется, здесь очень важно подходить, чтобы люди были готовы к этому.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александром Сунгоровым и представителем отдела информации региональных и общественных связей Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Сергеем Никитченковым. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день, 8 февраля», в которой петербуржцы делятся своими планами на сегодня.
Мой сегодняшний день.
8 февраля, среда. Виктория Полянская второй год посещает занятия в школе организаторского мастерства Дворца творчества юных. И сегодняшний день она запомнит надолго.
Сегодня мне будут вручать премию «Звезда Дворца» как одной из самых активных девушек в Дворце. Нас около 16 тысяч, но я попала в сотню самых активных. Насколько я знаю, это будет происходить в главном зале Аничкова дворца. Мне будут вручать награду, может быть, какой-то орден. Я буду очень рада. Я думаю, что, может быть, мне предоставят слово поблагодарить всех моих педагогов, всех, кто помогал мне, кто поддерживал меня.
Занятия в четырех группах сегодня у педагога по танцам Юлии Князтяпиной.
Мы будем заниматься европейской программой. Это 5 танцев: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп, быстрый фокстрот. Среда – день, когда мы работаем над какими-то техническими базовыми нюансами, учимся вставать в пару. Самое главное, чтобы сама атмосфера на занятиях была такой доброжелательной. Естественно, достаточно забот, оформление документов, работы с программами, подготовка к нашим будущим мероприятиям и так далее. День будет очень насыщенным.
А Алексей Кузнецов, исполнительный директор молодежной общественной организации Ассоциации юных лидеров, уверен, день у него будет сегодня очень тяжелым.
Я сегодня буду целый день по городу ездить и решать всякие разные вопросы в связи с тем, что в воскресенье моя организация вместе организуем первый санкт-петербургский джибинг-фестиваль. Джибинг – это такое экстремальное направление в катании, сноубордах и горных лыжах, когда спортсмены будут спускаться с большой фигуры, которая будет установлена в Таврическом саду. Как раз сегодня на двух больших грузовиках будет привезена эта фигура, ее общий вес где-то порядка 30 тонн. Сегодня как раз начнется ее установка, и мне нужно жестко проконтролировать этот процесс.
Это были Алексей Кузнецов, исполнительный директор молодежной общественной организации Ассоциации юных лидеров, педагог по танцам Юлия Князтяпина и Виктория Полянская, ученица школы организаторского мастерства Дворца творчества юных в Петербурге.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, на волнах «Радио Свобода» в записи аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Темы: бюджет США и планы Пентагона. История российско-испанских отношений. Почему в России такой низкий уровень рождаемости? Слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир» сразу после новостей. Утренний час «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Виктор Рызунков. Всего вам доброго.
возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио «Свобода».